Давайте начнем. Значит, сегодня мы закончим с логикой LTL. Посмотрим, как верифицировать программы, верифицировать модели при помощи логики LTL в SPIN. И поговорим немного о выразительных возможностях логики LTL и в сравнении с другими там параллельными логиками. Но вначале по поводу практикума мы проверили некоторое количество работ и обнаружили там некоторое количество забавных моментов. Я про них сейчас расскажу. Значит, первый момент, один человек сказал, что он хочет повысить вероятность той альтернативы, в которой b равно единице, ну, например, там немножко по-другому было. Поэтому он вот написал, ну, там было штук 8 одинаковых веток с одним условием, и, значит, одна ветка с другим условием. В общем-то, идея здесь заключается в том, что недетерминизм, он связан не с понятием вероятности, а с понятием возможности. Это два разных понятия. В случае возможности, там вероятности, если есть, то она 50%, как в известном анекдоте. То есть мы рассуждаем о возможности, и в ходе верификации нас интересуют именно возможные пути, а не вероятные. Поэтому, в общем, незачем писать много веток одинаково, достаточно, чтобы была одна. Значит, едем дальше. Вот ожидание выполнения некоторого условия записывают вот в такой форме бесконечного цикла, в котором, если некоторый гард страшно выполняется, идет скип. В общем-то, вот как раз конструкция, как бы стендалон, отдельно стоящий страж, он как раз вот такую ситуацию описывает. Поэтому не надо вот таких циклов писать в моделях. Значит, следующая ситуация. Вот таким интересным образом моделируется внутренний недетерминизм. Сначала делается недетерминизм по присвоению значений переменной из некоторого диапазона, а затем следует конструкция if по выбору той или иной ветки. В общем-то, с точки зрения модели, если переменная b дальше нигде не используется, достаточно просто написать недетерминированное выполнение a и b. Это занимает гораздо меньше места и гораздо более, в общем, понятно. Вот это встречается у очень большого числа людей, причем это еще ладно, там иногда вот эта конструкция с присвоением переменной находится в каком-нибудь выделенном процессе, ему моделируется то, что вызывается какая-то функция несистемная, которая возвращает случайное значение. Этому процессу идет обращение за этой переменной, он вот так вот ее вот там выбирает, возвращает, а потом идет ответвление по ее значению. Хотя на самом деле достаточно было просто поставить конструкцию недетерминизма вот в таком виде. Значит, следующий момент, менее очевидный, но тем не менее эта ошибка достаточно грубая, когда вызов функции моделируется следующим образом, что если у нас сообщение прошло, то все окей, там что-то может быть дальше делается. А если у нас сообщение, которое моделирует вызов функции, не прошло, то идет выход из данной альтернативы и следующая итерация выполнения вот этой функции, которая выполняется в бесконечном цикле. Понятно, что существуют разные дисциплины, контроль за потоком, управление потоком данных. И в ряде этих дисциплин, если у нас переполняется буфер, мы сообщение сбрасываем. Но это некорректно моделирует вызов функции. В общем-то, если мы вызвали функцию, она все-таки возвращает какое-то значение. Вот. Ну и, наконец, такой момент, то, что некоторые люди сначала строили полную модель какой-то громадной функции, там из нескольких десятков строчек, куча вызовов, а потом или убирали из нее что-то, или даже не убирали, а просто убеждались, что там присутствуют те переменные, те вызовы функции, которые нужны для проверки спецификации. Хотя на самом деле, если бы они сначала смотрели, что им нужно проверить, они бы увидели, что проверить им нужно то, что в линейном участке их программы один оператор выполняется за другим. И, в общем, никакого огорода городить не надо, достаточно просто написать модели с трех операторов. Вот. Ну, причем, понимаете, вот там есть простые, в принципе, модели, программы, а есть довольно сложные. Если начать вот так вот моделировать сложную программу с какой-нибудь там с многоуровневыми списками, например, или массивами, то это может очень быть нетривиальной задачей. Мы, в общем, не предполагали, что так будет. Ну, в общем, с практикумом, наверное, все. Давайте возвращаемся к Эльтель. На прошлой лекции мы рассмотрели все операторы практически, кроме оператора Next. Этот оператор нужно использовать очень аккуратно, а в общем-то лучше вообще не использовать. Почему? Я думаю, должно быть понятно. Потому что этот оператор... Используя этот оператор, мы формулируем некоторые предположения о том, какое действие будет выполнено в данный момент, то есть какое состояние нашей системы будет следующим. Если у нас последовательный процесс, то мы, можем, в принципе, справедливо предположить, что следующее состояние будет одним из возможных состояний данного последовательного процесса. Но если наша модель состоит из нескольких процессов, то в силу внешнего недетерминизма может быть выполнено на очередном шаге выполнение, может быть выполнено действие любого из них. Соответственно, на наше предположение по следующим действиям, сформулированным при помощи оператора NES, могут быть слишком жесткими или вообще неверными. Поэтому от использования данного оператора следует оградить спецификация и ограничится предположениями о распределении. То есть, если у нас есть некоторые действия в многопроцессной системе, модели, то мы можем предположить, что оно, наверное, когда-нибудь через конечное число шагов будет выполнено, предположение распределения, но при этом мы не можем предполагать, что оно будет выполнено на следующем шаге. Ну, естественно, под вот такую ситуацию подведена некоторая теория, которая ее формализует. Вот понятие свойств инвариантных прореживаний. В английском инвариантных извлеканий, а по-русски это повторение, по-русски это обычно переводится как прореживание. Если у нас есть трасса некоторые вычисления, трасса над пропозициональными формулами множество P, соответственно, по ней можно определить выполнение на ней некоторая параллельная формула, и ее можно записать в следующем виде, как последовательность значений пропозициональных формул Φ1, Φ2, Φ3, где в качестве индекса пишется, сколько раз подряд, сколько шагов подряд мы наблюдаем одни и те же значения. Соответственно, это можно рассматривать как набор интервалов, на каждом из которых значения наблюдаемых пропозициональных формул совпадают. Если помните, пропозициональная формула — это формула, которая описывает некоторые свойства условий состояния, которые выполняются на состоянии, а однопараллельная формула — свойства, которые выполняются на последовательности состояния. При помощи EOF обозначается набор всех трасс, которые различаются лишь значением этих индексов, то есть длиной интервалов, на которых сохраняется значение пропозициональных формул. И вот это самое EOF называется расширением прореживания трассы Φ. После того, как мы ввели такое обозначение, ну вот можно посмотреть наглядно, что имеется в виду. Если у нас есть модель, вот последовательность, некоторые ее вычисления, наблюдаемые переменные и свойства, сформулированные над данными переменными. То есть вот одна пропозициональная формула π, x равно μx, вторая пропозициональная формула q, x не равно y. Тогда вот данному вычислению системы будет соответствовать вот такая трасса π. Ну, в общем, можно убедиться, что она будет. Трасса Φ1, которая изображена ниже, будет соответствовать, будет находиться в как раз вот этом расширении трассы Φ, потому что одному элементу данной трассы соответствует два последовательных элемента в трассе Φ. Здесь такая же ситуация. Соответственно, свойствами инвариантных прореживаний называются такие свойства, которые либо выполняются на всех трассах из расширения Фи, либо не выполняются ни на одной из них. Ну, идея, в общем, понятна. Если у нас есть некоторый последовательный процесс, мы формулируем его свойства, то это свойство по-хорошему не должно зависеть от того, как действие данного процесса прореживается действиями других процессов, с которыми он никак не дан, ничего. Ну, то есть вы пишете какую-то программу, формулируете интегрирование, и она, естественно, будет выполняться в какой-то операционной системе, или не даст другими программами. В общем, у нас требования не должны зависеть от того, параллельно с какими программами выполняется ваша. Ну, собственно, вот здесь это написано. То есть свойство зависит не от длины трассы, а зависит просто от порядка, в котором одни значения пропозициональных элементов имеют другие. Доказано, что если мы вытянем из логики, что, во-первых, все формулы и цели, в которых не используются операторы X, инвариантны прореживания, и что если мы вытянем вообще из логики L7 оператор X, то мы сможем описать все свойства инвариантных прореживания. Ну и, собственно, подмножество логики Excel, в котором нет оператора такого, называется Excel-X, и оно достаточно широко используется. Итак, как мы видели ранее, достаточно удобно проверять запускаемость трасс некоторым автоматом BIFI. Можно просто синхронно его выполнять как модель с нашей системой или обходить вместе с ним пространство и состояние. И удобно описывать свойства правильности при помощи темпоральных формул. Соответственно, нам нужна какая-то связь между темпоральными формулами, в которых удобно описывать свойства, и автоматами BIFI. В ситуации, когда такой связи нет, все будет довольно печально. То есть, когда свойство описывается при помощи автоматов, например, и нет никакой логики, приходит к тому, что эти автоматы строятся очень неудобно и сложно. Итак, однако здесь нам повезло, и для всякой ретель-формулы существует автомат BIFI, который допускает только те трассы, на которых эта формула выполняется. Соответственно, есть алгоритм построения такого автомата, который мы очень рассматриваем. Вот пример формулы, который говорит о том, что рано или поздно мы попадем в ситуацию, когда всегда выполняется P, соответствует следующий автомат. То есть он говорит о том, что рано или поздно P будет, если P будет истинно, то мы попадем в завершающее состояние автомата терминальное и будем в нем крутиться по P. Соответственно, если у нас не если такой ситуации не будет, то этот автомат не сможет выполнить свой шаг, свойство будет нарушено. Соответственно, здесь нужно помнить, что на логике ретель мы описываем требования правильности программы. А проверять при помощи спина мы хотим. То есть свойство правильности в том смысле, что неизбежно поведение программы. А мы хотим, что программа не демонстрирует неправильное поведение. Так как основной инструмент это конструкция never, то есть описание поведения, которое никогда не происходит. Каким образом позитивное утверждение цели приводится к негативному утверждению о невозможности чего-либо? Если некоторая темпоральная формула F выполняется на всех вычислениях, это значит, что ее отрицание не выполняется ни на одном вычислении. В общем, действительно так. Соответственно, если мы построим автомат BIFI, который описывается конструкцией never отрицания формулы F, то он не должен допускаться ни одного прогона, полученного в результате синхронного выполнения системы. Это будет говорить о том, что отрицание нашей темпоральной формулы не выполняется ни на одном вычислении, соответственно, формула выполняется на всех вычислениях. При построении такого автомата используется, вот пример, отрицание свойства, которое было на предыдущем слайде, вот этого, вот соответствующий автомат. Здесь видно, каким образом, в принципе, строится этот автомат. Мы оператор отрицания опускаем внутрь формулы. Если вы помните, был набор эквивалентности для формулы логики LTL, и многие из этих эквивалентных преобразований как раз относились к перемещению оператора отрицания. В общем, за этим они и нужны. Оператор отрицания упирается к пропозициональной формуле, и далее строится позитивный выпускающий автомат, но у которого на дугах стоят операторы отрицания. Спин умеет строить получить формулу конструкции нет. После того, как эта конструкция построена, ее можно записать к модели и произвести верификацию или моделирование. Здесь пример. Свойство
это же самое, то, что рано или поздно наступит момент, когда всегда будет верно ПН. Спин запускает с ключом минус F и генерирует исходный код для конструкции Never. Как видите, терминальное состояние описывается при помощи метки accept. Но поскольку мы все-таки хотим проверять отрицание этого свойства, мы пишем отрицание и видим, как спин генерирует соответствующий автомат. А преобразование подобного вида выполняется автоматически. Значит, правила синтаксиса задания этих формул спина. Во-первых, все арифметические выражения должны быть определены при помощи конструкции define как строчные латинские буквы. Никакой арифметики присутствовать не должно. Могут присутствовать только вот эти так называемые пропозициональные символы, которым соответствуют некоторые булевые подформулы. И при этом нужно аккуратно следить за приоритетом операторов, расставляя скобки. Ну, здесь пример генерации автомата. Это, вот как видите, такой маленькой формуле соответствует очень большой автомат. А в спине на самом деле не очень эффективный генератор этих автоматов, и он не умеет их сворачивать, минимизировать. Для естественного размера автомата зависит сложность верификации. Существуют некоторые сторонние утилиты, которые позволяют минимизировать такие автоматы. Например, утилита LTL2BA, то есть LTL2BHAutomaton, которая входит в дистрибутив спина, однако, в общем, на примерах, которые есть на вашем практикуме, ситуация невозможна. Необходимость использования данной утилиты невозможна, потому что автомат выглядит маленьким. Да?
А дефайн где в случае находится?
В тексте модели.
Здесь он должен
быть. Но ведь вот это командная строка. Я ее специально черненьким пометил. Фон. Вот спин спускается с ключом минус F, генерирует вот такую конструкцию. Эта конструкция помещается в код модели, ну, после, например, модели, с соответствующим define. Идея заключается в том, что алгоритм, который строит автоматы, ему, в принципе, все равно, какие там используются условия. То есть никакой трансформации, анализа, преобразования вот этих вот булевых платформ он не производит. Ему важны просто позициональные символы. Поэтому можно сгенерировать один вот такой автомат, а потом использовать его в разных моделях или в одной модели с разными определениями. Ну, например, если у нас есть несколько, ну, скажем, инвариантов, которые должны выполняться на всех вычислениях системы, мы можем генерировать один автомат, да? И при помощи define последовательно верифицировать модель с разными такими инвариантами. Ну, сейчас, как на прошлой лекции будет пример с смысловыми значениями LTL-формы, здесь пример с автоматами, соответствующими формулам. Для того, чтобы убедиться, что вы понимаете, что происходит, нужно просто посмотреть на все эти автоматы и понять, что вы понимаете, почему это так. То есть вот смотрите, значит, у нас первая формула. Обычная импликация. Как вы помните, эта формула выполнима только если данная импликация выполнима в первом начальном состоянии модели. Вот соответствующий автомат. Мы находимся в начальном состоянии. И если из него есть переход либо по отрицанию P, либо по Q, мы попадаем в конечное состояние с циклом true. Все, наша формула выполнилась. Если такого перехода нет, то выполнение, синхронное выполнение данного автомата с нашей модели будет блокировано, и мы получим, что наша формула нарушается.
Следующий пример. Там, где вот неправильно стоит квантор. Оператор всегда. Значит, если P всегда выполнима, то импликация Q. Когда выполнима эта формула? Эта формула выполнима, если в первом состоянии выполнима импликация, либо если первый оперант импликации будет ложным, то есть если ложно, что P всегда выполнимо. Это моделируется так, что если мы можем перейти из выполнимости P по отрицанию P, то мы попадаем в допускающее состояние. И, как вы помните, автоматы вихи могут быть недетерминированы. Если у нас есть некоторый проход последовательности, то есть некоторые слова, то мы пытаемся его допустить различными вариантами перехода по дугам автомата бифи. Если в каком-то ситуации мы видим, что мы не попадаем в терминальное состояние, мы можем попытаться схватить по другой ветке, поскольку автомат не детерминирован. То есть формула будет нарушаться только если не будет ни одного варианта перехода по этому автомату, который бы допускал слово. Значит, следующая ситуация. Всегда выполняется импликация. Но здесь все просто. Мы находимся в терминальном состоянии сразу, и на каждом шаге нашей модели пытаемся перейти в него по выполнимой импликации. Если в какой-то ситуации импликация невыполнима, и мы не можем сделать такой переход, то свойство будет нарушаться. Всегда выполняется ситуация, что из истинности P следует, что когда-нибудь будет истинно Q. В общем-то, со свойствами всегда ситуация простая. Они должны выполняться в любом состоянии нашей системы. Поэтому, как правило, они содержат в себе бесконечные циклы. И данное свойство будет выполнимо либо если у нас все время выполняется импликация, либо если истинно Q. То есть если мы перейдем сюда, то по истинному Q мы попадем в терминальное состояние. Если же у нас не будет истинного условия Q рано или поздно, то мы будем крутиться в нетерминальном состоянии. В общем, чем дальше, чем сложнее становится наш форум, тем сложнее становится автомат. И если вот помните, была на прошлой лекции корректная запись темпоральной импликации о том, что когда-нибудь выполнится P, и это выполнение P повлечет с собой выполнение Q. Вот автомат, соответствующий этой формуле, он, в общем, достаточно сложен. И он явно сложнее формулы. И здесь видно, что формула – это все-таки удобная штука, потому что вот для такого простого требования выполнения P повлечет с собой выполнение Q, построить вот такой вот автомат сходу, пожалуй, было бы довольно сложно. Если мы возьмем отрицание, то автомат магическим образом становится проще. В общем, легко объяснимо. Например, то, о чем я говорил, оператор отрицания всегда можно переместить вглубь формулы. То есть вот пример преобразования. По определению импликации мы ее преобразуем конструкцию Сейля. Дальше перемещаем оператор отрицания вглубь. Правило де Моргана преобразуем под формулу. И далее используем эквивалентное преобразование для того, чтобы протащить оператор отрицания к пропорциональной формуле Q. Соответственно, таким образом, если спину дать на вход вот такой формы, он проведет все необходимые преобразования и получит более простой автомат. Ну, пример использования спектей для проверки. Значит, мы хотим проверить, у нас есть такая модель, переменная x, которая вначале равна 100, процесс A, который утраивает значение x, прибавляет единицу, если x четно, и процесс B, который делит x пополам, если x нечетно. Возникает вопрос, мы хотим проверить требования, проверить ограниченное значение переменной x. Если мы опишем его таким образом, мы получим синтаксическую ошибку. Вот оно, указано ее место при помощи какой-то стрелочки оски. Значит, если мы определим предпозициональный символ P и сформулируем свой запрос вот так, мы получим автомат, который принимает эту формулу. Однако мы все-таки хотим проверять. Мы хотим поместить в конструкцию Never отрицание нашего свойства. Поэтому мы делаем вот так и помещаем, получаем конструкцию Never для проверки отрицания. Соответственно, если это отрицание не может быть выполнено ни разу, это означает, что наша формула не может быть нарушена. То есть для нее нет ни одного контрпримера. Далее мы дописываем define и конструкцию Never в нашу модель, выполняем верификацию, и вот здесь наверху ничего не написано, под pen значит, что свойство выполняется. То есть нет ни одного выполнения нарушения свойства, значит, само свойство всегда выполнимо. Посмотрим еще один пример. Та же самая модель, пропозициональный символ P, x равно единице, и вопрос, выполним ли свойство, что в любой точке выполнения нашей модели рано или поздно наступит момент, когда x равен единице. Вот даже по такой простой модели сказать это методом пристального взгляда, в общем, не очень просто, потому что у нас один процесс увеличивает значение переменной x, другой уменьшает значение переменной x. Они могут за счет внешнего детерминизма выполняться в совершенно произвольной последовательности. И без верификации ответить вот на такой вопрос, ну, непросто. Модель очень простая. Значит, формулируем отрицание свойства и проверяем его при помощи спина. Вот здесь автомат проведен соответствующий, в смысле конструкции Never. Запускаем верификацию, получаем, что обнаружен цикл допуска. Что это значит? Это значит, что обнаружено такое слово, которое допускается в конструкции Never. Значит, есть трасса, на которой выполняется отрицание нашего свойства. Значит, на всех трассах наше свойство не выполняется, таким образом оно формула невыполнима. Контрпример записан в файл. Если мы запустим спин на контрпримере, то вот мы получим, что свойство нарушается вот в такой ситуации, что у нас один процесс стоит на 11-й позиции. Вот, по строчкам посчитать. Другой на 5-й, и выполняющийся с ними синхронно конструкция Never на 22. То есть вот мы посмотрели ситуацию, когда свойство, сформулированное на LTL, не выполняется на модели и выполняется. Как это выглядит? А.
Слышит самолетов не просто, в общем-то, прицели тоже приведены, там надо говорить, там есть свои идиомы, а существует довольно много ресурсов, посвященных тому, как сформулировать нужные вам свойства при помощи логики людей и разных других логик. Вот, в частности, есть проект, который выполняется в Канзасском университете. Он посвящен шаблонам спецификации на разных, при помощи разных средств спецификации. То есть идея понятна. Существует, они видели несколько классов свойств, которые обычно проверяют программу, и предложили разные шаблоны спецификации этих свойств на разных языках. Вот здесь LTL, CTL и еще много на самом деле. Причем каждый год этот список все увеличивается, потому что средств спецификации много. Значит, все паттерны делятся на несколько групп на этом сайте. Это требования к встречаемости и требования к порядку. Встречаемость делится на отсутствие существования и универсальность. То есть никогда не встречается, встречается один раз, встречается всегда, выполняется. Порядок, свойство порядка делится на свойство приоритета, то есть что одно действие выполняется перед другим, и свойство отклика, то что одно действие выполняется в ответ на другое. И существуют же уточнения разных классов. Вот пример. Если мы, значит, для каждого из классов и, соответственно, для каждой свойства, свойство сформулировано в 5 формах. Есть 5 шаблонов. Здесь примеры для свойства отсутствия и логики LTL, которые мы рассматриваем. Значит, 5 шаблонов. Всегда невыполнимо, невыполнимо перед выполнимостью R, то есть когда-либо выполнимо R, перед ним невыполнимо P. Невыполнимо после Q, невыполнимо между R и Q, и невыполнимо после R до Q. Значит, вот если вот это все более-менее понятно, по крайней мере, я надеюсь, что понятна вот эта часть, то, может быть, непонятно, в чем разница между тем, что свойство невыполнимо между моментами выполнимости R и Q, и свойство невыполнимо от R до Q. Но это специфика логики LTL. Здесь все вот такие вещи обозначаются строго, и различные небольшие даже нюансы, они заметны. Значит, вот пример, который показывает, в чем разница. Если некоторая формула выполнима между R и Q, то значит между двумя вхождениями R и Q она будет выполнима. Если же она, соответственно, если у нас будет выполнимая R, после которого никогда не встретится выполнимая предпозициональная формула Q, то наше свойство выполнимо не будет, с которым применим этот шаблон. В ситуации, когда выполнимо после R до тех пор, пока не встретится Q, если у нас Q никогда не встретится, то все равно формула будет выполнена. Итак, давайте перерыв мы. Там еще некоторое количество есть. Thank you.
Действительно, вы можете зайти на ту табличку, ссылку на которую я кидал, которая на гугле лежит, и посмотреть, что у вас с оценками за второе задание, потому что там в комментариях написаны пески, которые были, и, возможно, если у кого-то там что-то было не так, посмотрев на то, что было не так, вы можете исправить это, не допустить, по крайней мере, этого будет при выполнении следующего задания. Там, в принципе, тоже кто-то запитывал все эти процессы конструкции атомов, получал очень мало состояния. Кто-то забывал писать, а вот, кстати, да, я не вынес. Были люди, которые забывали писать альтернативу выхода из конструкции X, соответственно, модель получалась некорректной, и будет красивее, там еще C, если вы не выполняете задачу, проходим. Ладно, итак, выразительная мощность Эйфель в сравнении с конструкциями Невер. У нас есть ролики Эйфель, на которые нам удобно поменять свойства, у нас есть конструкция, с помощью которой это свойство вставляется, используется из системы Spin. Вопрос, как они между собой соотносятся. То есть, ну, наверное, мы догадываемся, что если Эти транслируются в Невер, то, наверное, более мощная конструкция. Возникает вопрос, насколько так ли это и насколько более мощно. Автомат Бики вообще описывает омега-регулярный язык. То есть это что такое регулярный язык, я надеюсь, вы помните. Там существует как минимум два десятка определений того, что это такое. Но наиболее популярный язык, то есть регулярный язык, это язык, который распознается регулярной грамматикой. Значит, окей. Тогда омега-регулярный язык – это такой язык, для которого, который состоит либо из бесконечных слов регулярного языка, либо из языка слова, в котором который получается конкатенация двух языков, один из которых регулярный, а другой омегарегулярный, и объединением двух омегарегулярных языков. Соответственно, если мы возьмем сначала омегарегулярный язык, а после него ко всем словам этого языка допишем слова из регулярного языка, то вот такой язык уже может не быть омегарегулярным. Есть случаи, когда он не будет. Вот. Соответственно, конструкция Невер
полностью эквивалентно автомату вещей и описывает целиком, что можно описать любой омега-регулярный язык над словами. То есть над омега-словами. Эйксель описывает некоторые подмножества этого языка. То есть все выразимое на Эйксель может быть описано при помощи Невы, но некоторые свойства, которые описываются при помощи Невы, нельзя описать на Эйксель. Были проведены исследования, когда развивался вот этот метод составления Эйксель в виде автоматной вики, было проведено исследование, в чем Эйксель хуже, и было найдено, что если к языку Эйксель, к темпоральной формуле, описываемой на языке Эйксель, добавить один квантов существования над одним пропозициональным символом из всех используемых в этой формуле, то тогда выразительная мощность этого языка будет равна выразительной мощности автоматы вещей. Вот пример свойства, которое невыразимо на эти P, пропозициональная формула, может быть истинно после выполнения системы четного количества шагов, но никогда не истинно после нечетного. Если мы опишем вот такую формулу LTL, что всегда на следующем шаге истинно P, она, очевидно, не подойдет, потому что она просто описывает конструкцию вида всегда P. Кроме первого шага. Да? Если мы опишем чуть более сложную формулу, что, значит, которая истинна, если P помимо первом шаге, который четный, да, потому что 0 это четное количество, значит первое состояние, оно после четного количества. При этом всегда за P следует отрицание P, а за отрицанием P следует истинность P, то мы получим формулу близкую к тому, что нам нужно, но все равно не ту, потому что здесь требуется, что P всегда будет истинно после четных шагов, а оно, мы хотим, чтобы оно могло быть истинно, но не обязательно. Тогда мы можем добавить пропозициональный символ T и фактически при помощи вот такой конструкции описать, ну, что-то вроде свойства четности. Дальше мы напишем аппликацию и получим ровно то, что нам нужно. Вот этот автомат как раз допускает требуемую нам свойства. Здесь мы добавили метеоритивное существование. Соответственно, существует, опять же, утилита, которая распространяется вместе со спином, которая позволяет преобразовывать формулы вот такого расширения языка LTL в конструкции. С помощью таких формул можно описать уже все, что угодно, что может быть распознано на трассах. Давайте посмотрим, какие еще бывают правильные формулы и как соответствует. Сначала напоминалка по LTL. Она состоит из операторов. Значит, в формулу LTL могут встречаться операторы отрицания и или, и темпоральные операторы в следующем состоянии, сильный LTL, слабый LTL, рано или поздно и всегда. А серым здесь помечены операторы, которые выразимы через другие операторы. Здесь ниже приведены соответствующие выражение. То есть можно сказать, что необходимых операторов это логическое отрицание, логическое и, оператор next и сильный оператор anti. В грамматике LTL при этом выделяется пропозициональная формула, которая описывает условия на состояние, и темпоральная формула, которая описывает условия на последовательность состояний. Другая логика. Это логика сетель со звездочкой. Это логика, в отличие от людей, которые свободы применения времени, сетель со звездочкой, это логика ветвящегося времени. И если при помощи Эльтель мы проверяем выполнимость формулы на трассе всегда, то есть на линейной последовательности наблюдаем профессиональные перемены, то выполнимость формулы Эльтель сетель со звездочкой проверяется на деревьях вычислений. То есть здесь мы можем учитывать то, что учение нашей программы может предвидеться. Можем нетерминированность и направо, и налево. В сетели со звездочкой добавляются квантовые всеобщности и существования. И традиционно вместо такой записи оператора рано или поздно используется заглавная буква F in future, и вместо оператора всегда используется заглавная буква G в смысле globally. Уникальным при этом считается оператор существования, потому что оператор всеобщности вратим через него. В каком смысле оператор существования? То есть мы говорим, что существует такой путь, на котором выполнима некоторая формула. Либо, соответственно, на всех путях выполнима некоторая формула. Ну и традиционно выделяют формулу состояния, аналог подпозициональных формул LTL и формулу пути. Аналог темпоральных формул. Однако CTL это, в общем, очень мощная логика, но в то же время очень сложная для проверки свойств. Выделяется ее фрагмент CTL без звездочки, просто CTL, в котором под управление квантовой пути или всеобщности, квантовое существование всеобщности, может находиться не более одного темпорального оператора, то есть оператора next или until. И формулы CTL могут принимать вот такой вид, то есть либо существует такой путь, что в следующем состоянии верна формула φ, либо существует путь с until, либо для всех путей верен until. Соответственно, все другие варианты можно вывести из разрешенной грамматики следующим образом. Понятно, что идти существенно более бедная логика, и вот на этом слайде это видно, что когда мы записываем в LTL, рано или поздно выполняется P, это означает по умолчанию, я, в общем, по-другому никак не скажу здесь, что на всех возможных вычислениях, начинающихся с исходного состояния нашей системы, выполняется темпоральная формула рано или поздно P. В то же время, в то же время в CTL можно выразить куда более тонкие нюансы выполнимости нашей формулы. Можем сказать, что существует вычисление в нашем деле вычисления, для которого рано или поздно выполняется P. Или то же самое, что для всех вычислений выполняется P. Или для всех вычислений P является инвариантом. Это эквивалент LTL записи квадратной скобки P. Или вот свойство, которое опять же на LTL не описать. Существует вычисление, для которого P является инвариантом. То есть, понимаете, да, в эфире мы говорим о невозможности какого-либо пути, либо о неизбежности какого-то пути. Здесь мы можем более тонко говорить о существовании, требовать существования такого пути. Если сравнить выразительные возможности, то можно сказать следующее, что CTL со звездочкой CTL описывает под множество омега-регулярных автоматов над деревьями. То есть эти автоматы распознают не слова, а деревья, символы. Они более выразительны, чем автоматами слова, а при этом обе логики сетель и ETL являются подмножками логики сетель со звездочкой, однако между собой они несравнимы, поскольку существует формула сетель, которую нельзя выразить на ETL. Например, свойство ресета, то есть то, что из любого состояния системы можно перейти в нормальное, ну, в некоторые исходные, например. И в ETL есть формула, которая невыразима на CTL. Например, формула то, что всегда в нашей системе рано или поздно будет выполнено P, это то самое условие справедливости, о котором мы говорили некоторое время назад, условие справедливости специализации, оно на CTL невыразимо. То есть эти логики пересекаются, но ни одна из них не включается. Соответственно, если мы нарисуем три картинки, сравнение выразительной мощности различных логик, мы получим следующее, что автоматы над круглорегулярными деревьями и так называемые модальные исчисления, про которые мы в нашем случае, слава богу, не говорим, это вот самое мощное язык спецификации свойств, скажем так. Сетель со звездочкой и автоматы над омега-регулярными автоматами словами, автоматы BFI, конструкции Never и ETL с оператором существуют. Они менее выразительны, чем автоматы над омега-деревьями. Но при этом друг с другом они тоже несравнимы. Здесь еще отсутствует одна стрелочка, вот отсюда, вот в логику ETL. При этом CTL и ETL включаются в CTL со звездочкой, а ETL без оператора X, то есть ETL, которая позволяет описывать только свойственный вариант к прорезанию, она менее мощная, чем ETL. Вот, в общем-то, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Вот так. Собственно, что нам осталось? Нам осталось один долг относительно формализма, на котором, который под всем этим лежит, связанный с свойством корректности, свойством корректной абстракции, с условием корректной абстракции графов программ. Значит, мы говорили о корректной абстракции систем переходов. Вопрос, как сформулировать условие корректной абстракции графов программ. Это вот как раз будет на следующих лекциях. Я, кажется, писал, что последняя лекция, это будет, видимо, консультация к экзамену, где я пытаюсь единую картину вам нарисовать, чтобы было легче готовиться. Единственное, что я не совсем понимаю, когда эта последняя лекция будет. Ибо лекции 9 мая совершенно точно не будет, я надеюсь. По крайней мере, меня не будет. Лекции не знаю. Значит, потом у вас начинается зачетная сессия, правильно? А 4 мая вроде бы у всей страны пятница. 4 мая, это воскресенье. Ну, там что-то куда-то переносится. Вот я, к сожалению, не знаю, как оно в МГУ обстоит. Потому что если оно переносится, то последняя лекция с консультацией будет 4 мая. Если оно не переносится, то последняя лекция будет, соответственно, в конце апреля. А может быть, конечно, я лекцию 4 мая просто отменю, а консультацию устрою на предыдущей лекции. По крайней мере, мне бы этот вариант был более удобным. Ну, как-нибудь так и поступим. Значит, я писал по рассылке, для кафедры АСВК будет зачет по практикуму в какую-то там пятницу, по-моему, 28 апреля, что ли. Нет, не в пятницу, в понедельник. Там в понедельник 4 пары, по-моему, есть в машинном зале. Соответственно, те, кто учится на кафедре АСВК, туда приглашаются, если у них есть проблемы, решить там какие-нибудь задачи по практикуму, чтобы получить себе в диплом хорошую отметку. А всем остальным отметку в диплом не ставится, поэтому задачи на экзамен получится.
Не, ну, соответственно, тем не менее, если у кого-то были проблемы с практикумом, он их решил на этом зачете, он как бы это не считается, что у него с практикумом все хорошо, но экзамен он будет сдавать на общих условиях. Все справедливо.